Кекао Про на 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по вторникам на 91.2 FM программа ТКО ПРО, радио-зеркало, которое отражает, если так можно выразиться, да и очень нравится именно нам такая формулировка, деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, компании, которая называется после ребрендинга акционерное общество ПРО ТКО, Пермский региональный оператор ТКО, но это аббревиатура всем известна. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков работает за звукорежиссерским пультом, и сегодня поговорим о теме, которая принципиально важна, и по теме, которая, наверное, была одной из самых насыщенных по количеству заданных вопросов. Это тема обращения с твердыми коммунальными отходами и платы за это обращение со стороны юридических лиц. Я представляю вам своего сегодняшнего гостя, заместителя начальника управления по работе с потребителями АО ПРО ТКО Дмитрия Почернея. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Мы помним историю, которая была на заре создания, появления в 2018 году регионального оператора, когда все юрлица после информации о том, что их будут за незаключение договора с рекоператором, извините за простоту речи, ломанулись эти договоры заключать. Был небольшой хаос, но потом появились разъяснения со стороны вплоть до администрации губернатора. Тогда же, как мы, журналисты, пытаясь вникнуть в эту тему, сразу понимали, что в принципе поводов для паники-то не было.
Да, вы все верно говорите. Поводов для паники не было, просто это была реформа, которая была запущена президентом, в принципе, и вошла в регионы, и поэтому из-за того, что было мало информации, да, была такая ситуация, маленькая неразбериха и паника.
Но сейчас ситуация разрешилась? Сейчас юрлица?
Да, сейчас ситуация более прозрачна, стабильна. Юрлица, конечно, заключают договоры, но еще существуют некоторые юридические лица, которые не заключили с нами договор. И мы сейчас работу в этом направлении ведем.
Необходимость заключить договор с региональным оператором – это обязанность юрлица?
Заключить договор с региональным оператором – это обязанность любого юридического лица, который осуществляет свою деятельность в зоне действия регионального оператора. Зона действия регионального оператора определена территориальной схемой. Это весь Пермский край. Региональный оператор, в частности, акционерное общество ПРО-ТКО, оказывает услугу на территории всего Пермского края. Поэтому все юридические лица, которые осуществляют свою деятельность на территории Пермского края, обязаны с ним заключить договор.
Тут нужно пояснить все-таки, что входит в зону компетенции рекоператора, чтобы юрлица понимали, на что они подписываются, заключая этот договор, и что они вправе от вас требовать, и что они обязаны предоставлять вам для того, чтобы этот договор появился.
Под обращением твердокоммунальными отходами региональным оператором понимается, это вывоз этих отходов с контейнерной площадки и его утилизация.
На полигон?
На объекты, да, которые имеют лицензию на захоронение этих отходов или обработку.
Мы же понимаем, что юрлица бывают разные. Давайте сразу здесь разведем. Есть крупные компании, там ООО, АО, есть даже ИП, которые производят много отходов. Есть ИП и самозанятые, как юрлица, тоже ведь обязаны иметь договор с вами отдельный. Хотя про самозанятых можно тут, наверное, отдельно будет поговорить.
Да, вы все правильно сказали. Любые юридические лица, независимо от того, самозанятый это человек, крупное ли это акционерное общество, промышленное предприятие, все обязаны обеспечивать соблюдение экологического законодательства в рамках этого закона. Это 89-й федеральный закон, который говорит о том, что все юридические лица обязаны обеспечивать обращение с твердокоммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором.
Но они ведь производят разные отходы. Как здесь быть? Как рекоператор выясняет, кто, что и сколько производит?
Ну, твердокоммунальные отходы – это отходы, образующиеся, ну, как определено законодательством, просто вам скажу, в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях, целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и СНТ, подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях. Эти отходы должны накапливаться в местах накопления. Это контейнерные площадки, так называемые, ну, в простонародье, чтобы люди понимали. Вот с этих контейнерных площадок региональный оператор вывозит эти отходы, поэтому они являются коммунальными.
Но все-таки, если есть крупное предприятие, оно производит разного формата отходы, и не все они могут относиться к категории, как тут разделять?
Да, все верно. Ну, тогда есть промышленные отходы, которые предприятия разделяют коммунальные и промышленные отходы. Промышленные отходы они вывозят любым другим операторам, с кем у них заключен договор. Это не попадает под зону ответственности регионального оператора. Еще также хочу напомнить, что растительные отходы и строительный мусор тоже не и шины не являются твердокоммунальными отходами, и они тоже должны утилизироваться самостоятельно отходообразователями, ну, то есть теми юридическими лицами, откуда они образовались.
Ну и, естественно, это требует заключения отдельных договоров с профильными организациями, которые специализируются на этом виде мусора. Получается, что у какого-нибудь крупного предприятия, неважно, какая форма собственности, ИП или ООО, при производстве может быть 3-4 договора по обращению с его отходами. Региональный оператор отвечает только за...
За твердокоммунальные отходы, да, все верно вы сказали.
То есть то, что, в принципе, относится к продуктам обычной жизнедеятельности, ну, не знаю, офиса. Бутылки, банки...
Да, все верно вы сказали. Это то, что образуется от жизнедеятельности человека. То есть промышленные отходы – это то, что от их непосредственной деятельности как предприятия, как производства.
Я понимаю правильно, что помимо всего прочего, ну, не знаю, например, нежилые помещения, тоже офисы те же самые, являются производителями этих самых твердых коммунальных отходов. Как здесь быть? Здесь юрлица, которые являются собственниками и арендодателями этих помещений, формируют, как и в многоквартирных, в квартирном доме контейнерную площадку, и они являются теми держателями договора с рекоператором, или каждый офис отдельно, как юрлицо, заключает свой отдельный договор?
В этом случае договор заключает тот, на кого возложена обязанность. Либо может собственник сам нежилого помещения обратиться к региональному оператору и заключить на все помещение, независимо от того, есть у него контейнерная своя площадка или нет. Обязанность по организации контейнерной площадки лежит непосредственно на собственнике земельного участка, кому принадлежит, муниципалитете, ну, либо СНТ. Это прямо, ну, определено тоже в законе, это постановление 1039, также 309П, местное постановление. Вот. А в случае, если нет собственной контейнерной площадки, в любом случае в этом помещении накапливаются отходы, потому что там жизнедеятельность людей образовывается, и люди пользуются любой контейнерной близлежащей площадкой, либо которую определяет региональный оператор. Также они могут пользоваться контейнерной площадкой, которую обслуживает какая-нибудь управляющая близлежащая компания, но в этом случае они обязаны с ней заключить договор на обслуживание этой контейнерной площадки. Это отдельный тоже договор. Еще раз напомню, региональный оператор отвечает только за вывоз отходов с контейнерной площадки и его утилизацию.
То есть, если в офисе, ну, грубо говоря, большое офисное помещение, в каком-то из помещений находится юридическое лицо, оно в любом случае обязано заключить договор с рекоператором.
Оно обязано...
Но не факт, что будет по нему платить, потому что платить оно может по договору тому, кто владеет контейнерной площадкой возле этого дома и обращается с отходами.
Нет, смотрите, в любом случае, как определено в договоре, если он арендатором является, пользователь этого помещения, то как у него определено в договоре? У него может быть определено, что эту коммунальную услугу оплачивает арендодатель. Тогда оно не заключает договор. А заключает договор непосредственно, кто сдал в аренду помещение. Это может, кстати, быть и не обязательно юридическое лицо, может быть физическое лицо. Угу. То есть как определено? Если мы не понимаем, кто... На кого возложена обязанность об этой оказании этой оплаты...
Этой услуги?
Да. Угу. Тогда мы в любом случае, тогда собственник обязан заключить договор.
Но вы говорите о том, что не все юрлицы. Но тогда ведь в любом случае, имея в распоряжении реестр юридических лиц в Пермском крае и требования, чтобы все юрлицы имели договор с региональным оператором, вы будете так или иначе обращаться к этому юрлицу и интересоваться, а почему договор не заключен.
Да, все верно. Но мы в любом случае сначала проверяем этот объект как адрес. Если у нас с этим объектом, с адресом на всю площадь заключен договор, на весь объект, тогда мы, то пользователи непосредственно, мы уже не, никаких мер по воздействию на заключение договора не
не предпринимаете, да, не и штрафных санкций.
Потому что это получает уже двойное обложение.
Угу. Давайте технический вопрос сразу обсудим. Как сегодня юрлицу заключить договор?
Да, заключить договор можно, либо обратившись в офис регионального оператора на Чкалова 9D, можно на сайте регионального оператора скачать форму заявки, ее заполнить, отправить любым удобным способом по электронной почте, электронный документооборот, любой системой СБИС, Диадок, Астрал.
Ну, все, да, которыми пользуются.
Да, каком пользуется, причем роуминг подключает сам региональный оператор, и это ничего не стоит потребителю. Почты России также можно отправить, если желаете. Также можно заполнить заявку прямо на сайте по заключению договора. Там эта форма существует, и с вами свяжется человек, ответственный исполнитель, кому он попадет в работу, и урегулирует все моменты, если что-то будет непонятно.
По поводу ответственных исполнителей, на собственном опыте знаю, там они закреплены за определенными территориями или за определенными юрлицами по алфавиту. Как вообще?
Нет, специалисты ответственные закреплены за территориями. Список специалистов, которые закреплены за территориями, тоже находится на сайте. Его можно там найти, связаться по телефону, электронной почте.
Личный визит.
Личный визит тоже.
Мы понимаем, что тут ковид был, долгое время это было, да, сделать невозможно. Но сейчас ведь открыто.
Да, личный, да, прием граждан тоже у нас открыт. То есть хоть граждан, хоть юридических лиц на Чкалова 9D. Можно обратиться и в личном приеме также получить все разъяснения, заполнить заявку, предоставить документы. Также у нас в территориях работают обособленные подразделения. Тоже список есть на сайте. Там тоже можно обратиться, не обязательно ехать в Пермь из края.
Сколько обособленных подразделений? В каждой ли территории Пермского края они есть? Или они там как-то крупными агломерациями? Ну, скажем, для Соликамска-Березняков одна...
Нет, у нас, так сейчас точно не помню, сейчас, ну, боюсь ошибиться, конечно, постараюсь перечислить. Соликамск у нас точно есть, обслуживает она Чердень, Красновишерск.
То есть Соликамск, вот эту агломерацию.
Да. Затем в Березняках обслуживает Березняковский, Александровский, да, округа. Потом есть в Губахе, обслуживает Губаха, Гремячинск, Кизел. Есть в Чусовом, обслуживает Лысьву, Чусовой, Горнозаводский район. Есть в Кунгуре, там Березовский, Кунгурский, Кишерцкий, Суксунский, Октябрьский, Уинская. Потом в Чернушке есть тоже представительство. По-моему, Чернушку, Куеду, по-моему, они сейчас обслуживают. В Чайковском есть, в Осе есть, обслуживает Борду, Осу, Елова, в Кудымкаре есть.
Ну, прилично уже набирается. В любом,
да,
случае.
В Добрянке есть, Добрянка, Ильинский.
В Пермь ехать не надо, одним,
да,
словом.
Да,
можно...
ну, только пермские, ну, Краснокамск вот еще, Нытва.
Угу.
Вопрос... Хотя вот сейчас там уже, тоже там организуются, они вот... Верещагина, я вам еще не сказал, да, Верещагина, угу. Чор, вот ту сторону вот они обслуживают, там тоже сейчас два уже представителя, поэтому, в принципе, да, ехать не обязательно, пермские только могут...
Еще раз, контакты региональных представителей рекоператора можно найти на сайте, да, protko.ru.
Да, на сайте есть вся информация.
Как выглядит механизм заключения договора с юрлицами? Какие документы необходимо представить? Сколько времени уходит на обработку заявки до момента подписания этого договора? И нужно ли, если есть, например, возможность пользоваться какими-то онлайн-услугами типа СБИСа, лично ехать в офис или можно воспользоваться электронной подписью?
Нет, личный приезд вообще не обязателен абсолютно. То есть любая электронная система обрабатывается... очень быстро, и, в принципе, даже по законодательству в течение 15 дней региональный оператор обязан предоставить проект договора после получения заявки от контрагента. Ну, как правило, показывает, то есть это если какие-то есть недочеты в заявке, где надо запросить какие-то дополнительные документы от контрагента, вот это время, ну, выдерживается. А в основном это всегда, если все достаточно заполнено заявкой, все документы приложены, это проходит достаточно быстро.
Кроме заявки, понимаю, что это, ну, собственно, требования. А какие документы требуется приложить юрлицу? И есть ли здесь какие-то разницы для ИП, например, или ООО?
Ну, по большому счету, разницы нет между ИП и ООО. То есть заполнена сама должна быть заявка однозначно. Затем должны быть приложены документы, подтверждающие деятельность, скажем, этого ИП и ООО. Ну, это свидетельство там...
О регистрации?
Да. Затем нужно подтвердить документами, на какой объект подается, да? Заявка, допустим, там аренда, что это договор аренды, или это, если собственность, копия свидетельства там о собственности, либо копия выписки там из реестра.
Здесь в любом случае необходима привязка к какому-то помещению, какой-то точке на карте. Да. У нас юрлица не могут существовать в воздухе, у них обязательно есть где-то адрес,
да,
регистрации.
Да, правильно сказали, да, они же осуществляют свою деятельность все равно в каком-то объекте. То есть они должны обязательно привязка к какому-то адресу быть.
Ну, а если адрес, такое бывает и очень часто, юрлица не соответствует адресу, где он осуществляет хозяйственную деятельность, ну, или там ту деятельность, которая потом приводит к появлению твердых коммунальных отходов?
Ну, то есть вы имеете в виду, что юридический
зарегистрирован
адрес
юрлицо по одному месту, а ведет деятельность по другому. Как быть в этом случае?
Ну, все зависит от того, каким образом оформлена заявка. То есть он уже в любом случае юридическое лицо укажет в заявке, объект, на котором он осуществляет деятельность. Там прямо так и написано в заявке, раздел, что объект, на котором вы осуществляете деятельность. То есть нигде зарегистрировано. Конечно, он заполняет в любом случае информацию о том, где он зарегистрирован, но мы применяем заключение договора, и сам расчет ведется только на объект, который осуществляется деятельность.
Что еще указывается в заявке? Площадь помещения?
Да, конечно, площадь помещения. Ну, конечно, еще зависит от того, какой вид деятельности, потому что расчет ведется, исходя, если в случае отсутствия собственной контейнерной площадки, из норм накопления. Нормы накопления определяются Министерством жилищно-коммунального хозяйства.
Пермского края.
Пермского края, да. Рассчитываются и ими утверждаются. То есть, исходя из вида деятельности, потребителю применяется норма накопления.
А какова она у нас сейчас?
Все зависит от вида деятельности. То есть у нас административные здания, помещения – это, исходя из квадратных метров, норма накопления. Допустим, общественное питание, исходя из мест, которые они обслуживают. Допустим, учебные заведения у них, исходя из учащихся. СНТ – это количество участников, сколько участников в СНТ. Ну, вот зависит от...
Там в СНТ по дворам, грубо говоря, да, получается?
Ну, походить. Участник. То есть участок – это участник. То есть он же...
Угу.
Вот, кстати, в СНТ очень много у нас, ну, возникает, особенно у представителей СНТ, вот эта проблема, почему мы должны платить, мы же там не круглый год находимся, круглый год. Еще раз хочу напомнить, уже всем разъяснялось много раз, что в СНТ норма накопления гораздо ниже, чем в жилых помещениях, в проживающем. И норма накопления была рассчитана среднегодовая. То есть там было учтено, что участники летом находятся в СНТ, зимой нет. Поэтому она гораздо ниже на одного участника, чем на одного проживающего, почти в два раза.
То есть, если там очень приблизительно сравнивать, это вот как некоторое время назад мы платили за горячую, за отопление. Мы платили весь год, но, правда, да, сумма считывалась среднегодовой. Это сейчас мы снова вернулись к системе, что есть отопительный сезон, мы платим только во время отопительного сезона по счетчикам, а да, когда-то было иначе.
Да, ну, видите, в этом случае есть счетчик, но в нашем случае счетчик, если вы хотите платить...
Именно в тот период, когда находитесь?
Да, тогда нужно оборудовать свою контейнерную площадку. В этом случае тогда способ учета по договору возможен по факту. То есть это количество, объем контейнеров установленных в месте накопления на контейнерной площадке и график вывоза, который будет определен.
Так это же удобнее, и каждый СНТ может на такое пойти. Если есть такая возможность, я думаю, просто о ней никто не знает.
Или многие они... Нет, мы это все всем разъясняем, и поэтому, дай бог, ваша передача нам поможет разъяснить, довести до потребителя эту информацию. Мы никоим образом не препятствуем случаям, когда контейнерные площадки организовывают СНТ. Мы только рады будем.
Но СНТ ведь обязаны тоже организовать контейнерную,
да,
площадку, по идее.
Вы правы, да. В законодательстве так и определено. Постановление 1039, еще раз повторюсь, это на оборудовании контейнерных площадках лежит на муниципалитетах, на собственных земельных участках и садоводческих товариществах. Там прямо так отдельные категории определено.
Ну, то есть, если вдруг СНТ свою площадку, хотя обязана, не организовала, и они все равно будут платить, СНТ обязаны заключить договор, где они этот мусор накапливают, никому неизвестно, но если будет выяснено, что они его просто во враг сбрасывают, это просто, ну, с другой стороны, это нерационально. Если вы и так платите, вы должны, обязаны создать контейнерную площадку, вывозить ее, еще имеете возможность платить только за время нахождения и по факту накопления, то какой смысл выбрасывать мусор куда-то еще и рисковать влеплением штрафа? Там председатели ведь должны в первую очередь об этом задумываться.
Да, в любом случае те, кто оборудовали контейнерные площадки, да, мы с них выводим и проблем не возникает. Ну да, у некоторых СНТ, конечно, нет контейнерных площадок, но тогда они в любом случае этот мусор куда-то ведь девают, на какую-то площадку они его вывозят, и мы все равно с этой же площадки, мы все, еще раз повторюсь, все площадки, которые находятся на территории Пермского края, обслуживают региональный оператор. Мы все равно этот мусор
вывозим.
И также, когда особенно это было очень много таких ситуаций в 2019 году, в начале 2020, когда СНТ просто вываливали куда-то на выездах там из своих товариществ во враги, это несанкционированные свалки образовывались, которые в любом случае убирал региональный оператор.
То есть вы заплатите все равно. Ваши свалки бесхозные разгребает рекоператор, или вы все-таки на контейнерную площадку, пусть даже не свою, этот мусор вывозите? Ясно с СНТ. У нас до перерыва буквально 2 минутки. Хотел бы поинтересоваться отдельно индивидуальными предпринимателями. Да, кстати, и юридические лица в статусе общества с ограниченной ответственностью часто регистрируются в квартирах. Сегодня законодательство позволяет им это делать. Как здесь быть? Было много вопросов, связанных с двойным налогообложением, вернее, если это так можно назвать, с двойной платой за ТКО, когда человек платил, будучи прописанным в квартире, или являясь ее собственником, и как ИП зарегистрированный по этому же адресу. Как быть здесь?
Да, смотрите, законодательством не определено конкретно, юридическое лицо находится ли оно в жилом помещении или нежилом. То есть любое юридическое лицо обязано заключить договор, да, с региональным оператором. Подав заявку, региональный оператор не имеет права отказать в заключении договора, если юридическое лицо подало, независимо от того, на квартиру оно подало, на нежилое помещение. Тут пока еще в законе существует небольшое, как сказать,
недоработка,
да. Это сейчас на федеральном уровне все разрабатывается. Я думаю, что, может, в ближайшее время какие-то пояснения будут. Но в любом случае, если нам юридическое лицо подало заявку на жилое помещение, мы заключаем с ним договор.
Ну, как избежать здесь двойного обложения? Человек все равно будет платить и как физлицо, и как...
Да, в этом случае, в любом случае ему придется платить как физлицо, потому что он как физическое лицо образует отходы, да? Ну, даже если вот давайте простым вот таким человеческим, скажем так, языком. Вот смотрите, юридическое лицо зарегистрировано, да, в доме, вот оно же могло бы быть и производить свою деятельность в нежилом помещении в этот момент. И как физического лица-то ведь нет тоже в этот момент, оно же не образовывает отходы. То есть в момент, когда вы как юридическое лицо в квартире, вы же образуете отходы как юридическое лицо. Допустим, 6 часов вечера наступило, работа ваша закончилась, вы как физическое лицо стали образовывать отходы. Там нормы накопления-то ведь тоже разные. Получается, как физического лица у вас как у проживающего, на одного проживающего, а как юридического, там норма накопления квадратные метры. То есть вы можете определить, сколько ваше юридическое лицо занимает квадратных метров, подать заявку.
Многие как раз и были недовольны этим, потому что, ну, вроде я как ИП, не знаю, вяжу шапки или шарфы и дважды плачу за обращение с твердыми коммунальными отходами, много их не накапливая. Это тоже требует разъяснения, но мы вернемся к этому вопросу сразу после местных новостей и рекламы на 91.2 FM.
Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Программа ТКО ПРО в эфире на 91.2 FM, как всегда, по вторникам. Проект по просвещению, я не знаю, про объяснению деятельности и условий деятельности, правил взаимоотношений юридических и физических лиц с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО ПРО ТКО. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас заместитель начальника управления по работе с потребителями АО ПРО ТКО Дмитрий Почерней. И мы продолжаем. Остановились на вопросе, связанном вот как раз с запросом на нежелание дважды платить за одни и те же услуги. Правильно ли я понимаю, что на региональном уровне у нас приняты правила, которые позволяют индивидуальным предпринимателям, они не могут зарегистрироваться нигде, кроме как по собственному адресу, двойной платы за обращение с твердыми коммунальными отходами избежать. Они платят либо как ИП, либо как частное лицо, так?
На сегодняшний момент, да, так.
Что для этого нужно сделать? Достаточно как вообще идентифицировать себя как ИП или как физлицо? Когда было принято это постановление? Какие документы нужны, чтобы показать рекоператору, что ты вот здесь два раза платишь?
Ну, в любом случае, когда подается заявка, региональный оператор ее рассматривает. То есть в заявке, если написан только адрес конкретно жилого помещения, в любом случае... Такой договор мы не заключаем, то есть разъясняем контрагенту, что вы как физическое лицо платите. Также, если мы выясняем, в конце концов, что вы все-таки, этот индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность в нежилом помещении, тогда мы уточняем этот момент и заключаем договор уже на нежилое помещение. На жилое помещение.
А как вы выясняете? Вы запрашиваете по линии?
Ну, мы проверяем, во-первых, объекты. То есть, либо сам контрагент нам эту информацию предоставляет. То есть, он может на момент подачи заявки не учел этот момент или еще что-то. Бывают случаи, когда, наоборот, приходят уже от арендодателей какие-то документы о том, что вот это ИП, допустим, находится у него в помещении и осуществляет деятельность.
Арендодателю невыгодно платить за всех, если да, ну, они перераспределяются.
Просто да, кто-то на себя берет эту ответственность, знаете, как сам как собственник, ну, чтобы не бегать за каждым, скажем так. Потом не разбираться, как сказать, не нести ответственность за каждого потребителя, который, допустим, не заплатил за ту или иную услугу, мы же тогда, получается, на собственника возлагаем эту обязанность. Тогда он сам контролирует заключение договора.
Ну, то есть ИП имеет возможность, а выгоднее платить как ИП или как частное?
Это не зависит. Норма накопления, она зависит от вида деятельности. То есть она не зависит от ИП, ООО, скажем так.
От вида деятельности. Ну, да. Собственно, да, есть те, кто производит, не знаю, там, стряпает пельмени, а есть те, кто работает исключительно в интернете. Но все-таки, вот я смотрю, допустим, по своим разрешенным видам деятельности, ИП, условно говоря. Я зарегистрирован в собственной квартире и плачу еще как частник с квадратного метра. Или с количеством...
Нет, там проживают. Вы как с проживающего оплачиваете. Как...
Ну, я могу подумать, что мне выгоднее и...
Нет, смотрите, в любом случае, если у вас это назначение жилое, то...
Приоритет отдается.
То вы как проживающий в любом случае будете оплачивать.
Я не смогу сказать, что я со своего жилого помещения буду платить КИП, потому что мне это выгоднее. С жилого помещения в приоритете стоит оплата именно с количества числа проживающих.
Да, все верно.
Тут, кстати, тоже много вопросов было связано с тем, вот как быть, если никто не проживает. Но я думаю, что это тема для отдельного эфира. Сегодня мы говорим исключительно про юридические лица. Есть ли какие-то отличия в начислениях? Мы об этом уже говорили так вскользь, но все-таки давайте сакцентируем на это внимание. Каковы, я так понимаю, что они есть, отличия начислений физлицам и юрлицам?
Как физлицам, вы имеете в виду как в нежилых, да, помещениях?
И в жилых, и в нежилых. Вообще ведь есть разница начисления, расчета нормы между...
Норма накопления в нежилых помещениях, ну, зависит от вида деятельности, еще раз, да, повторюсь. Вообще в законодательстве в жилых помещениях коммерческую деятельность осуществлять нельзя. Там регистрироваться можно, да, но осуществлять ее в принципе нельзя. Вот. От вида деятельности зависит норма накопления для расчета по договору, да, для начисления платы. То есть мы, в принципе, регулируем организацию. Все документы, тариф, он единый, он утвержден Министерством тарифного регулирования энергетики, нормы накопления, Министерством жилищно-коммунального хозяйства. То есть мы здесь ничего не придумываем, это нормативно-правовые акты, с которыми мы работаем. Вот. Зависит от вида деятельности. То есть это, если это офис, это административные помещения, норма накопления на сегодняшний день 8,05 килограмма на 1 квадратный метр в год.
Угу. Вот. В год?
В год.
То да. Я вздрогнул, 8,5 килограмм.
На 1 квадратный метр в год. То есть тариф утвержден за тонну. Если ошибиться, 6500 с чем-то на сегодняшний день. То есть вот он за тонну утвержден. То есть, соответственно, мы квадратные метры умножаем на норму накопления 8,05 килограмма в год, делим ее на 1000, чтобы перевести в тонны, потому что тариф за тонну, и делим на 12, чтобы получить за месяц.
И такие
эту цифру,
принципе,
эту цифру да, умножая на тариф, вот у нас платеж в месяц получается.
Очень важный вопрос, который часто задают. Цифры за коммунальные отходы не очень велики. Ну, там сотни рублей. Ну, меньше 100 рублей у некоторых выходит, у меня, если не ошибаюсь, в месяц. Мне неудобно платить каждый месяц эту сумму. Мне удобно либо депозитом внести ее в начале года, либо скопом заплатить в конце года. Какие-то вот такие пакетные предложения для юрлиц предусмотрены?
Ну, на сегодняшний день нет. Определено 354-м постановлением правительства, что коммунальная услуга, наша услуга является коммунальной, как любая другая, как отопление, как электричество, как за газ. То есть она выставляется ежемесячно, и ежемесячно потребитель обязан ее оплачивать.
То есть вы порекомендовали бы все-таки, ну, если кому-то неудобно, в начале года взять, приблизительно понимая, сколько вы платите в месяц, а сумма не меняется из месяца в месяц, да?
Нет, сумма может измениться в зависимости от изменения в тарифах. То есть если тариф изменится, ну, он меняется раз в полгода.
Надо за этим тоже внимательно следить. Но, по крайней мере, за полгода лучше заплатить заранее.
В этом случае, да.
Я просто понимаю, почему этот вопрос возникает. У многих тех же индивидуальных предпринимателей, ведущих небольшой расчет, связанный с исходящими платежами, в тарифах банковского обслуживания каждая платежка стоит денег. И, условно говоря, если он платит 80 рублей за твердые коммунальные отходы, за их вывоз и утилизацию, а 25 рублей доплачивает банку за совершение этой операции, ну, фактически треть суммы, которую он платит за коммунальные отходы, он еще и банку просто так дарит. Поэтому скопом, единым разом платить выгоднее. Никаких послаблений юрлицам не предполагается, не рассматривайте такие варианты.
Послабление вы имеете в виду?
Ну, в части вот как раз единоразовые выплаты сразу за период 8. Или это просто, вот, как мы уже говорили, можно сумму положить в начале года?
Да, если предприниматель точно, ну, точно, не точно, по крайней мере, можно полгода планировать, там, что он точно будет в этом помещении, у него не поменяется вид деятельности, он может, в принципе, да, за полгода вперед заплатить и будут, да, деньги лежать на депозите, не будет просто каждый месяц списываться, то есть с момента выставления, скажем так, услуги.
Ну,
вот. Но в конце года это однозначно
не вариант.
Не вариант, потому что если за месяц просрочки, будет начисляться пеня.
В каком размере?
В размере, установленном законодательством. Там одна идет, так, по-моему, 130-я, ставки рефинансирования за какой-то период, и потом 1/300. Ну, это определено. 354-м.
Ну, большие эти суммы или нет, там тоже каждый может в своей платежке увидеть. Но и стоит еще обратить внимание, что вот такие вещи, они важны и вообще могут возникать только, когда речь идет как раз о ИП, например, зарегистрированных по своему адресу. У них, как правило, проблемы, связанные с банковским, дорогостоящим банковским обслуживанием и вот этими вот самыми нюансами. Но если вы работаете в нежилом помещении, у вас есть возможность заключить договор по фактическому вывозу, вот как мы обсудили это с СНТ. Есть такая возможность у юрлица? Они создают контейнерную площадку, ну и, собственно, уже по факту вывоза.
Да, конечно, правильно сказали. То есть, ну, в этом случае должна быть оборудована контейнерная площадка в соответствии с санитарными нормами и правилами. И она должна быть внесена в реестр мест накопления, ну, в администрацию, местный муниципалитет.
А значит, попасть в маршрут движения мусоровоза, грубо говоря.
Да, попасть в маршрут, то есть, соответственно, в территориальную схему.
Оборудование контейнерной площадки происходит за счет ее собственника?
Да, за счет собственника земельного участка, либо муниципалитета.
Но если я в офисе хочу оборудовать свою контейнерную площадку, не являясь собственником этого земельного участка, я в любом случае должен буду идти к собственнику или к муниципалитету?
Да, да, должен все равно собственник организовать.
И тогда...
Земельного участка, то есть такой, все зависит от того, на каком месте вы хотите ее организовать.
На воздухе тоже висеть не должно. Контейнерная площадка не может находиться в офисе, в помещении, в кабинете.
Нет, санитарные нормы этого не позволяют.
Вот, и здесь тоже продумано все. Ну и, наверное, последний вопрос, истекает наше эфирное время. Почему нужно заключать договоры именно с рекоператором, а не с какими-то иными фирмами? Я так полагаю, что есть такие предложения на рынке.
Да, потому что законодательно определено, что эту услугу по обращению с твердокоммунальными отходами может осуществлять только региональный оператор.
И можно ли считать мошенничеством, если кто-то приходит к вам и предлагает о чем-то договориться?
Ну, с нами о чем можно договориться? Можно только договориться в рамках деятельности регионального оператора, заключить договор и осуществлять эту деятельность. Смотрите, вывозить твердокоммунальные отходы имеет право только региональный оператор. У других операторов нет на это права. И эта деятельность неправомерна. То есть потребитель, который заключил договор на вывоз отходов с другим перевозчиком или там оператором, я не знаю, это его нарушение.
Контейнерные площадки. Я знаю, что рекоператор может предоставить в безвозмездное пользование контейнеры сами.
Контейнер рекоператор, да, предоставляет только в рамках 1% своего оборота. Это по закону определено, он может предоставить. То есть,
это значит, что вы 1% от оборотных средств, которые поступают к вам, можете купить контейнеры, да, и на всяких может не хватить.
Да, и на всяких, во-первых, может не хватить. И в приоритете, конечно, у нас это площадки, которые вновь оборудуются. Для жилых помещений, ну, на
для
квартирные
МКД,
дома,
говоря.
Да, бюджетные организации, ну, и остальное, если уже что-то остается.
Остается? Ну, так, положа руку на сердце, хватает контейнеров на Пермский край?
Ну, если население, юридические лица будут вовремя и оплачивать услугу, то, я думаю, тогда будет больше денег, чтобы закупить контейнеры и оборудовать, и предоставить их на оборудованные контейнерные площадки.
Спасибо большое. Надеюсь, хотя бы какие-то моменты взаимоотношений юридических лиц и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Краевого акционерного общества ПРО-ТКО мы разъяснили. Я думаю, что это повод еще раз встретиться в студии, потому что вопросы эти, они накапливаются постоянно. И на какие-то предметные вопросы мы не ответили, но я хочу открыть небольшой секрет. В рамках проекта ПРО-ТКО на волнах 91.2 FM мы сделаем несколько программ, где будем отвечать прямо на конкретные вопросы, которые поступают от пользователя. Сегодня, можно сказать, был такой первый ознакомительный визит. Но вот про некоторые обстоятельства, например, про возможность оплачивать по факту вывоза тем же СНТ, я, например, об этом не знал. Думаю, многие из наших слушателей тоже. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, эксперта, заместителя начальника управления по работе с потребителями акционерного общества ПРО-ТКО Дмитрия Почернея за этот разговор. Ну и, надеюсь, не последний раз в этой студии видимся.
Да, спасибо, уважаемые слушатели. Еще раз хочу сказать, не бойтесь. Обращаться к оригинальному оператору за разъяснениями. Мы все вам расскажем и подскажем.
Это был проект ТКО ПРО. Меня зовут Артем Жаворонков. Михаил Пьянков работал за звукорежиссерским пультом. Если вы подключились к нашей программе где-то в конце и желаете ее переслушать, добро пожаловать на портал echoperm.ru. Там она уже в ближайшее время появится, по крайней мере, в звуке. Можно будет скачать, переслушать, задать свои вопросы. Еще раз благодарю вас, Дмитрий, за интересный разговор. До новых встреч. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
ТКО ПРО.